Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня мои гости, глава ИНСОРа, Институт современного развития Игорь Юргенс, и мой коллега, журналист, заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Колесников.
Просто, здравствуйте. Просто член редколлегии.
Да, ну, тем не менее. Здравствуйте. И я, Андрей, воспользовалась сегодня заголовком вашей статьи про систему Путин 3.0. Она мне показалась вполне уместной, особенно после того, как Дума закончила свою работу и того, что происходит в стране, потому что совершенно очевидно, что эта система сложилась как-то очень быстро, публично. Этот четырехугольник законов и трагедия в Крымске как-то высветила эту систему. Законодательно оформилась она. И вот каковы перспективы политической конкуренции, жизнеспособности этой сложившейся системы, гражданского общества, и что, собственно, этой системой, ну, вот такая контур, который обрисовался, да, будет предпринято в экономике. Об этом мы сегодня и попробуем с вами поговорить. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. У меня сначала такой вопрос, может быть, странный. Игорь, скажите, а вы не думаете, что вам пора институт переименовывать как-то с современным развитием?
Ну, мы свою линию поменяли. Мы будем говорить с Андреем в рамках института, в рамках «Новой газеты», в рамках комитета гражданских инициатив Кудрина, и ничего не меняется. На самом деле только ускоряется процесс формирования людей, которые не приемлют четырехугольника. Я надеюсь, что Андрей... Я не читал сегодня статью, еще не успел. Андрей немножко даст пояснений. Это статус-кво не может, оно не жизнеспособно. Если кто марксизм учил, он помнит, производительные силы должны соответствовать уровню развития производственных отношений. Они не соответствуют. Производительные силы айфонизированы, айподизированы. У нас самый...
Ну, не все, не все.
У нас самое большое проникновение мобильной телесвязи, и, дай бог, так сказать, бывшему руководству Министерства связи, коллективный доступ в интернет есть по всей стране великой. На 1/7 части суши через почты и школы можно туда зайти. Вот так развиты производительные силы, которые хотят жить так, как там, в странах восьмерки, двадцатки и так далее. Производственные отношения феодальные. Это войдет в клинч. Это закон политологии, экономики, политэкономии, как хотите назовите, да? Поэтому не то, что ИНСОРу не надо переименовываться, просто ему надо более активно работать вместе с одинаково мыслящими людьми. «Новые газеты» и Кудринский комитет, с моей точки зрения, такие оселки, помимо многих других.
Угу. Андрей, так можно ли считать политический режим, вот этот новый Путин 3.0, оформленным?
Ну, он немножко недооформлен, просто это такой вектор его развития, который очень быстро обнаружился. То есть президент действительно очень эффективный, потому что с такой скоростью сформировать основы своей системы, построить фундамент, выйти из нулевого цикла, построить, так сказать, почти целое здание, где закрыты митинги, где закрыты иностранцы, где в интернете тоже можно делать все, что угодно, и так далее, и так далее. И сейчас еще, значит, любая альтернативная деятельность будет погашена с помощью закона о волонтерах, который они нам обещают на осень. Немножко не успели добить гражданскую активность. Вот. И даже мне кажется, закон о волонтерах — это самый дикий закон, потому что...
На самом деле, безусловно. Потому что это вообще уже ограничивает...
Не давать людям самоорганизовываться, да, спасать людей на пожарах и во время наводнений и так далее. И это просто издевательство над собственным народом. Это окончательное дистанцирование от этого народа. Вот в этом их проблема. которая, наверное, все-таки рано или поздно должна сыграть. Хотя всем нам казалось в течение последнего полугодия, что вот-вот этот режим пойдет на уступки хотя бы. Не то, что рухнет, многие считали, что он даже рухнет, и я к таким оптимистам не относился. Все гораздо медленнее у нас происходит и сложнее. Но казалось, что, в общем, должна измениться атмосфера в стране, мозги не только у людей, но и у власти. Ничего этого не произошло. Произошла обратная реакция, очень жесткая. Очень четко Путин выдержал паузу, сделал так, как он хочет. Я думаю, что там наверху уверены в том, что они вот, так сказать, такими методами смогут управлять страной и дальше. Депутат Плигин известный сказал тут вчера, что, да, возможно, еще один срок Путина.
Угу. А, нет, ну, поскольку у нас Игорь был таким сначала мечтателем вокруг надежды, угу, Медведева, теперь вот тоже как мантру повторяем Кудринский комитет. А где
жить-то хочется.
А, это...
Вот, где, я не могу вам сказать. Но не в силе Бог, а в правде, да, это не истина сегодняшнего дня. Ну, пускай ломит, мы гнемся. Ну, тем не менее, я еще раз сказал, производительные силы, производственные отношения с одной стороны, феодализм против постиндустриального общества с другой, внешнее окружение, вызовы внутренние и внешние. Что, Крымска больше не будет? Не будет больше ни одного землетрясения, наводнения или какой-то проблемы, когда все равно волонтеры выйдут, потому что они, это люди с проснувшейся совестью, и все равно будут помогать. Ну, можно плевать против ветра. Как долго? Вот только в этом вопрос. Теперь вы говорите, да, о личностях.
Да,
настаиваю на том, что если бы, значит, хватило разума и исторической перспективы дать Медведеву пройти, при всем понимании, как вы, Анна, и люди, мыслящие с вами одинаково, относитесь сейчас, там, скажем, к личности премьер-министра, согласитесь, что если бы он выдвинулся...
Я лично спокойно отношусь.
Хорошо. Если бы он выдвинулся на второй срок, да, наверное, не было бы ни Поклонной, ни Болотной, как-то бы это переживалось, группы и коалиции для модернизации имели бы какой-то, судя по всему, больший маневр, ретрограды наступали бы, отвоевывали свое, но, по крайней мере, у людей не было бы, ощущения узурпации власти и безысходности вот такой, что вот вроде, ну все, мы сели на 24
года. Вот именно,
года.
Что мы говорим о личностях, а тут, да, как раз есть некоторые,
да,
проблемы.
Значит, по поводу личностей, вы считаете, что 143 миллиона не будет производить из себя личности, что Навальный умер, дай бог его здоровья. Удальцова уже нет, что ли? Кудрин не работает. Прохоров каким-то...
Нет, в данном случае я хочу сказать, что Медведева нет. Вот сегодня совещание по металлургии проводит опять президент, а не премьер.
Значит, есть старшее и младшее правительство, это правда. Это правда, да? Но сам факт существования младшего правительства говорит о том, что старшее правительство понимает, что так жить нельзя. До конца. Надо снимать ренту свою, но так полностью жить нельзя. Надо кому-то отдать в управление более современным людям. Да? Я сейчас не буду называть фамилии министров, которые даже у Владимира Владимировича уже исчерпали свой кредит доверия. Да? Рассованы помощниками, экспертами, советниками там, и так далее. Тому подобное. Поэтому... При всем том, что, повторяю еще раз, можно попытаться оседлать ситуацию, создать видимость Гудвина великого и ужасного, кричать из рупора, а потом мы открываем занавесочки, не совсем все так страшно, потому что жизнь, глобализированная наша экономика, интернетизированные, нет, когда отнимут паспорта, если отнимут, то тогда, ну, это уже другая история. Давайте тогда ее обсудим.
Отсудим. У вас, поскольку вы не оптимист, в отличие от Юргенса, какое ощущение этого будущего, особенно учитывая идеологическую ситуацию? Мне-то как раз кажется, что вопрос очень сильно в мозгах. И то, что вот эта вот патриархальность, домострой, консерватизм, который так сейчас активно навязывается, она связана прежде всего с очень сильным идеологическим трендом, который не светский, несовременный и совершенно, в общем, может сыграть очень серьезную роль. Это я вижу уже и по молодым людям, особенно из провинции. Очень серьезен, это про абитуриентов могу сказать, очень серьезен такой, ну, осторожный взгляд на социальные сети, хотя они там сидят. Но они не то там ищут, они общаются, да? И очень сильна вот эта вот такая консервативная, я бы сказала, выцерковленная точка зрения, потому что когда больше половины абитуриентов говорят о том, что девушки из Пуссерайт должны сидеть в тюрьме, это 16-17-летние молодые люди из провинции, то, в общем, как-то так неуютно делается.
Знаете, да, мне кажется, что как раз вот идеологическое обеспечение вот этого четырехугольника, который скоро станет пятиугольником, потом шестиугольником, они примут закон о возможности лишения депутатской неприкосновенности без суда, никаких сомнений нет, они примут закон о СМИ как иностранных агентах, все это будет. На что только фантазии хватит. Это все очень иррациональные законы. Действительно, так сказать, никто не может понять, как против них действовать. Но есть, да, действительно, идеологическое обеспечение этого дела. Вместо марксизма и ленинизма у нас теперь официозное политическое православие, как это называют. Это официальный нормальный научный термин — политическое православие.
Самодержавие, православие, народность. Да. Но если вернуться к Увару 18 века, до 19-го, соответственно, страна идет в обратном направлении. Mm-hmm. Она не сможет выжить. Да. Это даже не аргентизация уже, это даже не спускание ниже двадцатки, это выпадание из общего тренда. Соответственно, половина страны будет китайской, половина американо-европейской, и все. Мы не выдержим без людей, которые мыслят, умеют обращаться с чипами с одной стороны, со сложными программами с другой. Их уже уехало около 8 миллионов людей. Они готовы вернуться пока, да, пока паспорта действуют две стороны, и готовы здесь зарабатывать деньги. Но тогда вот эти люди, вот эти Сидякины, Шмидякины, вот эти вот все, которые делают все вот эти законы, они делают из нас колонию. Потому что они высылают наиболее продуктивные.
Но они так не считают. Посмотрите, как они...
Послушайте, достаточно взглянуть на лица. Я не физиономист, не Ламброза.
Вас обвинят, Игорь.
Достаточно взглянуть, и все будет
ваше
понятно.
Ваше лицо тоже может кое-кому не нравиться.
Хорошо, супер. А я и говорю. Я ничего, я не навязываюсь.
Они себя защищают.
Я не во власти, слава богу.
Они строят защитную систему для себя, не для людей.
Для себя, понятно. Но сжимается, как шагренева кожа, интеллект нации. Интеллект нации сжимается, понимаете, ракет не хватит защитить ее, потому что не там происходит сейчас война. Война будет экономическо-интеллектуальной, а не холодной или горячей.
Действительно, происходит архаизация сознания в этом смысле. Это очень тяжелый процесс, который может помочь Путину держаться у власти на самом деле.
Не так долго, как ему хотелось бы, я думаю, поэтому какой-то откат от этой линии обязан быть.
Граф Уваров тоже был европеец по образованию.
По образованию,
но,
да,
так сказать,
да.
Считал необходимым держать в идеологическом узде темный народ.
Передал эстафету Победоносцеву. Победоносцев с его идеологией обрушил империю.
Вот у нас луч света Света Иванова на НТВ сейчас появится в субботу, как раз в темном царстве.
Это шаг навстречу народу, как они понимают.
Андрей Колесников, Игорь Юргенс. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Угрожает ли свободе слова в России законопроект об объявлении иностранными агентами масс-медиа, финансируемых из-за рубежа? Об этом спорят журналисты Борис Минаев, Наум Ним, Александр Рыклин, Дмитрий Сидоров и Валерий Яков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, Андрей Колесников, Игорь Юргенс сегодня мои гости. Говорим мы о сложившейся и обозначившей такой свой первый прорисованный облик системы «Путин 3.0» и об архаизации сознания, как говорят мои гости, общественного главным образом, что и может оказаться одним из главных тормозов того, чтобы страна развивалась дальше. А в связи с этим Крымск. Давайте все-таки мы не можем о нем сейчас не говорить, потому что вчера вот в 9 дней, так сказать, спаситель прилетел во второй раз. И, опять же, многие наблюдатели подумали, что это такой, в общем, объединяющий жест. Страна видит, что президент не дремлет, что все построены, ну, голову никому не снес, хотя очень, вот как мне кажется, хотелось, чтобы он это сделал, особенно слова господина Ткачева, когда он сказал: «Сначала позвольте мне вас поблагодарить». Вот я тут думала, что сейчас он ему как размахнется, но нет, как-то так щадяще, аккуратно поставил на место, почти уговаривал. Но дело не в этом. Вот как вам кажется, это вот вообще что происходит с точки зрения публичной сферы? Это такой пиар или все-таки доказательство вообще уже какой-то неуправляемости, когда без первого лица, то есть каждые 9 дней, что-то каждые 9 дней будет летать?
Управление в ручном режиме, он создал эту систему. Угу. И теперь пусть летает. Сам создал, сам разруливает, это называется. Другой вопрос, что здесь, конечно, есть и отчасти и пиар, и за забота о том, чтобы власть не трогали, и в этом смысле они вынуждены еще параллельно заботиться о людях. Когда был Курск, он пальцем не шевельнул. А сейчас вот уже опытный политик, уже пытается гасить пожары, но просто ему не набегаешься на эти пожары-то, и техногенные, и социальные.
Да нет, ну а вообще вся эта логика принятия решений, ну что, армию нельзя было 9 дней назад туда ввести, эти 5000, и чтобы там экскаваторами, вот не сейчас эти все раздувшиеся трупы животных черпали и так далее, а дней 5 назад, я уж не говорю, что до многих мест просто не доехали, как рассказывают волонтеры, оттуда вернувшиеся, просто не добрались ни до каких еще некоторых дыр.
Волонтеры самоорганизовываются, да. Быстро. Государство у нас медленное. И оглядывающееся сначала на начальство, можно туда двинуться, нельзя туда двинуться, хорошо ли это, правильно.
Нет, но это все вот вранье. Вы вчера видели эти чудесные? Не видели. Я могу просто коротко пересказать. Это же вообще-то это ужас и стыдоба.
Анна, вы нас приучили, будучи деканом, между прочим, факультета соответствующего, да, не смотреть советское телевидение.
Так.
Вы сказали: идите в интернет, ищите другие источники информации.
Оно не советское.
Телевидение, да. Телевидение,
стоп.
Постсоветское телевидение не смотрите. Мы не смотрим.
Не смотрите.
Но знаем, о чем идет речь. Я бы разделил вопрос на два. На контрасте. Ровно в тот момент, когда у нас погибло 170 человек, и это огромная трагедия, и тут не о чем говорить, мы видели все это. И что это для семей, что это для тех младенцев, которые не смогли выплыть, не будем даже сейчас обсуждать. Ровно в момент гибели наших 170 людей погибло, по-моему, 30 американцев не в Крымске, а в Вашингтоне.
Да.
Накрыло Вашингтон так, что до сих пор у миллиона людей нету в столице Соединенных Штатов электричества. Поэтому это бывает. И, значит, я знаю, что мои американские коллеги тоже иногда вешают это там, так сказать, на Обаму. Неправильно. Но соответствующие службы берут это все дело в свои руки.
Правильно, у японцев тоже случилось, 400 тысяч эвакуировали.
Да, формат понятен, как действовать МЧС, как действовать волонтерам, как действовать населению самому, все понятно и так далее. Сколько времени мы говорим, это уже 5 или 6 лет после принятия закона соответствующего, о том, что дайте местное самоуправление, первое, сделаем местным самоуправлением, мы выберем человека, наделим его деньгами, да, с тем, чтобы он мог какие-то задачи решать, и он решает. Один такой случай, мы его, значит, с должности снимаем, сначала в масштабах города Крымска, потом, судя по тому, как сколько раз повторяется трагедия, в масштабах Краснодарского края, да, после цеповязов и всего остального, и так далее. Нормальный ход. Если люди, значит, не удовлетворены своим начальством после такого рода трагедии, они избирают новое начальство, и это начальство отчитывается перед ними, решает каждую. И не надо Владимиру Владимировичу летать каждую секунду. Хотя, конечно, когда были события, соответствующие с соответствующими наводнениями на юге Соединенных Штатов, Обама, а до него там Буш и так далее, тоже летали, чтобы показать, что они вместе с народом. Это одна история. Значит, до каких пор мы будем... не то, что мириться, он и сам должен об этом задуматься, а жить с политическим риском принятия решений в одной голове. Пускай она гениальная, пускай этот человек на пике своей формы, пускай он Ганди, Черчилль, Сталин, но одна седьмая часть суши. Некоторые из стратегических решений принимают в одной голове. Это известно. Некие стратегические решения не могут быть приняты от там, сколько мы отдадим из Роснефти ExxonMobil'у, до кого мы в результате введем в Крымск. Это огромное напряжение всей системы, очень большой политический риск и страшное испытание этой личности. Да? Ну, вот с этим... Это один из тот факторов, о котором мы говорили в предыдущем до паузы разговоре. Система подходит к своему краю просто поскольку построена таким образом. Ее надо расцентрализовать, делегировать, распределить полномочия и так далее. Отвечают нам люди, которые защищают эту систему. Не сейчас. Сейчас это нельзя сделать. Мировой кризис, нападки на нас по делу Магнитского, который имеет очень глубокий подтекст подрыва всего, нападки на патриарха. Давайте мы сейчас расчистим, нам для этого нужно еще 6 лет. Ваш, Владимир Владимирович, срок. А вот после этого уже точно мы займемся, наконец, созданием правильной системы. Мы с этим согласны или нет? Я думаю, что это будет испытание, начиная с нынешней осени. Сейчас, конечно, люди разъехались. Конечно, люди считают в среднем, и это мы вот с Андреем слышали от наших коллег по тому же комитету гражданских инициатив Кудрина, опросы говорят о том, что успокоилось. Владимир Владимирович по-прежнему, в общем, наш президент. И даже те, кто не очень его поддерживает, говорят, нет, лучше он, потому что мы другого пока не видим. Я бы, может быть, и голосовал за него, но пока это стабильность. Так вот, на фоне этой стабильности и летних отпусков мы имеем то, что имеем. Дальше начнут повторяться события, которые в это горлышко просто не будут пролазить.
Ну, так что, вы, Андрей, тоже вот оптимист, что это... Или эта система не
на 6... История расставит свое на свои места.
Мне просто интересно, в отличие от вас, политологов, Андрей журналист. Он так, к земле ближе.
Мы, может быть, придем к какому-то оптимистическому сценарию в результате, но мы можем прийти через плохие... Такие жесткие противостояния к этому. Вот в этом может быть проблема. Вот я все время слышу от разных новых деятелей вот улицы, там Маша Баронова, там вот человек, который сейчас забыл фамилию, Долматов, физик, который попросил убежище за границей, что они все голосовали когда-то за Путина, очень многие. Считали его нормальным президентом. Такой типичный средний класс, который сначала считал его своим президентом, который обеспечивал им благополучие без как бы, политического участия. Сейчас вдруг они проснулись. Возможно, таких просыпающихся станет еще больше, которым Путин еще больше надоест. Динамика рейтинга сейчас понижательная, но это пока, мне кажется, ни о чем не говорит. Нужно очень осторожно относиться к социологии. У него сейчас все хорошо, и сейчас вообще такое успокоение началось. Ощущение, что он взял власть наконец в свои руки, никому ее не отдаст.
Ну, ведь все равно цифры упали.
Ну, упали. Вот если вы посмотрите, они, так сказать, все-таки вот так ну, вот. Да. У него было 43% в декабре, в ноябре даже, еще до всякой болотной. Потом поднялось. И вот индекс протестной активности, он такой достаточно вялый на самом деле. Вот, но и народ у нас очень сложный, если смотреть на социологию. Он то здраво относится, то не здраво относится. У него такая каша в голове, но власти не доверяют.
Ну вот про это мы поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. А после 22 Михаил Соколов будет вести программу «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На северо-востоке Индии в штате Ассам сильное наводнение, вызванное сезонными ливнями, привели к гибели 109 человек. 400 тысяч остались без жилья. Индийские эксперты считают, что столь катастрофические последствия наводнений вызваны коррумпированностью местных чиновников, отвечающих за инженерное сооружение на реке Брахмапутра. В Крымск сегодня отправлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнения. В город едут военные хирурги, терапевты, инфекционисты и медсестры. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис сегодня допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа, могут вести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть этот вопрос уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России». Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям четырех членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и пытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли столкновения, по сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях сторон не сообщается. В Москве сегодня и завтра пройдут переговоры международного посланника по Сирии Кофи Аннана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. О системе «Путин 3.0», которая сложилась и законодательно вот очень быстро была закреплена за последние два месяца. Мы сегодня говорим с журналистом Андреем Колесниковым и главой Инсора Игорем Юргенсом. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта email sobachka.radio.defisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Андрей, вы начали говорить о недоверии. Об этом мы говорим очень давно, об этом говорят специалисты, экономисты, институционалисты, социологи и так далее. Вот это недоверие разлито, агрессия разлита в обществе. Тем не менее, Путин незыблем, и система эта вполне, такое ощущение, вместе с архаизацией сознания устраивает большую часть.
Ну, у меня тоже ощущение, что устраивает, потому что Путин при общем недоверии к власти, при понимании того, что можно полагаться только на свои силы, что никто не поможет в трудную минуту, что государство, в общем, в некотором смысле враг, его нужно обманывать, с ним нужно как-то бороться, из него нужно вышибать какие-то льготы, привилегии там, и услуги. А Путин остается константой, как вот погода, как солнце и луна. И, ну, действительно, не видит альтернативы. Ну, естественно, эту альтернативу не предъявляли. Никто не показывал, что можно жить иначе, что бывает другая погода. Поэтому откуда же взяться было кому-то и чему-то. И при всей глубине там проникновения интернета в России и в большом числе пользователей, и смотрят в интернете не то, и читают не то, и Навального только-только стали узнавать. Более или менее, да, в общем, мало о нем знают. Вот эта вся проблема коммуникации, проблема доверия, которая тоже проблема коммуникации. Все это, безусловно, держит народ вот в том состоянии, в каком он находится. Это же взаимное еще недоверие не только по вертикали, но и по горизонтали. И взаимная агрессия тоже по горизонтали. И, в общем, удивительно, что вот эта вот социальная ткань еще не распалась. Иногда думаешь, не режут на улицах. И слава богу, да, вот это и слава богу, оно тоже удерживает Путина у власти, потому что, ну, вот хотя бы так.
Игорь, но вот тем не менее, понятно, что идеологически контуры оформились, законодательно оформились, а с экономикой, такое ощущение, что с экономикой ничего делать не собираются. Про это вообще как-то за два месяца толком никто ничего не говорит, кроме слов про большую приватизацию и маячащегося где-то там все время господина Сечина во всех комиссиях.
Который всех приватизировал.
Да.
Значит, Сечиным не пугайте, да? Это один был Сечин, когда он был вице-премьер или там замглавы администрации.
Ну как, если он уже и Роснефть, и Газнефть, и
вообще... другой Сечин – это Роснефть, который запустил к себе ExxonMobil, который разговаривает с British Petroleum, который выходит на второй, третий плейсмент, да, то есть...
Ну, правильно, и у него игра международная большая,
да, у него будет для 20, принцев и принцесс. А потенциально 30% иностранных акционеров, он будет отчитываться на лондонской бирже и так далее, и тому подобное. Поэтому, еще раз, экономика приведет их туда, куда она их приведет. Это первое. Второе. Пока баррель стоит на сотне, В общем, забудьте, конечно, о каких-то крупных телодвижениях в области экономики. Это никому не интересно. Это не интересно производителю. Когда у вас есть $100, и вы их вкладываете, значит, скажем...
Ну, осенью все время говорят, что шатнется.
Вы вкладываете в нефть и газ, да, и получаете $50 обратно. Или вам говорят, о, венчурный капитал... диверсификация, вкладываете в машиностроение, а там 3 вы получаете доллара со 100. Никакой идиот не понесет свои доллары туда-то и туда-то. Поэтому, значит, пока мы вот так, как мы есть, мы и будем идти катаровско-саудовским путем. В максимум, что мы сможем сделать, если у нас есть провидение какое-то и здравый смысл, это вот вкладывать все-таки теми же силами из добычи в глубокую переработку. Это можно делать, и люди об этом думают, как это сделать и так далее. В принципе, пока руководство экономическим блоком находится в руках разумных людей. Туда, конечно, будут и наезды, и попытки отжать, и опять того же Кудрина растоптать в лагерную пыль, не давал развиваться. А он давал развиваться, он просто не давал, а, воровать, б, создал подушку безопасности, на которой мы вылезли из этого кризиса. Я надеюсь, что его последователи и в Министерстве экономики, и в Министерстве финансов, и в других занимающихся этими вещами министерствах и ведомствах, они будут продолжать ту же линию. Личность Набиуллина и Дворковича, Шувалова, Силуанова, Белоус об этом говорит. И тот факт, что именно их, и из 3 министров, которые он назначил, Владимир Владимирович, вынув их из тела, значит, кабинета министров, в частности, еще и Артемьева, очень прогрессивного человека, говорит о том, что разум пока остается. Казна должна быть в руках тех, кто понимает, как с ней возиться, да? Это, значит, данность. Мы будем сохранять некую стабильность. Как вы помните, Кудрин ушел из-за того, что была объявлена гигантская программа перевооружения, да, которую надо было заверстать в бюджет. Он говорит, я это не могу сделать. Как экономист я не могу вам сделать, сохраняя стабильность в стране. Значит, сейчас уже, значит, тот человек, который очень сильно критиковал за это, сказал, секвестр военного бюджета. Мы сокращаем, а самые сложные расходы переносим на 2014-2021 годы. Понимаете? То есть, и это не свойственно только нам. Господин Олланд, социалист, пришел с чем? Я повышу все налоги на всех богатых, и я вам раздам деньги и сокращу пенсионный возраст. До свидания. Социалист Олланд, 8 тысяч людей на заводе «Пежо» безработица, сокращение всего и вся, сложное позиционирование в отношении своей собственной социалистической партии и догмы, но экономика, если ты не хочешь обрушить страну, как ее обрушил другой человек, который просидел 24 года в Египте. Тоже был абсолютно вот такой, значит, общепризнанный консенсусный царь Египта. Хороший военный, спас нас от худшего, устроил как-то все дела с Израилем. Да? Мы живем мирно, у нас стабильность. Значит, когда он нарушил некие вещи, плюс мировой кризис, и безработица среди молодежи арабской достигла 30%, вот где он сейчас, он в тюремной клинике. Да. Понимаете? Поэтому мне кажется, что если исходить из полного неразума тех людей, которые сидят наверху, я из этого не исхожу, тогда да, но тогда они сами себе вырвут могилу. Если исходить из какого-то разума, но очень сложного позиционирования в отношении большинства народа, который хочет того, о чем вы говорите, включая православие, самодержавие, народность, и меньшинства народа, который хочет движения вперед, но пока не готовы взять власть в свои руки, вот в этом балансе надо смотреть, кто как себя будет вести. Это вопрос ежемесячного монитора. Поэтому я предлагаю нас с Колесниковым пригласить в сентябре. Мы следующий замер сделаем.
Следующий замер. Да, нет, а сейчас Андрей еще свой замер сделает по поводу все-таки того, что уже наступило, хотя все ждут осени, потому что ЖКХ, потому что вот все, что происходит в социальной сфере. И, в общем, ничего не лучше стало ни с образованием, ни со здравоохранением. И не видно, чтобы это чего-нибудь изменилось, и коррупция, и так далее. Вот, значит, осень, и еще, как все говорят, ну, вот все же говорят, что американцы под свои выборы обычно, значит, с ценами на нефть так немножечко
Ну, не играют? Только они, потому что Саудовская Аравия тоже ниже 100. Они
и дальше...
тоже такие мандаты раздулись, столько пообещали своему народу, что ниже 100 Саудовская Аравия валится. Вы можете себе представить? Суеты, шиниты, что там
да.
вообще будет?
Ну, в общем, короче говоря, чуть-чуть это все просядет. И вот ваш... тоже вот такой вот прогноз. Чего будет народ-то делать? Или ничего опять?
Советская история может произойти. Тоже, так сказать, милитаризованный бюджет, падение цен на нефть, гигантская империя, коллапс, который никто не мог предсказать, вдруг ни с того ни с сего рухнуло. Отчасти, да, напоминает всю ситуацию нынешнюю, но здесь ведь как? Начальство наше хочет перемен каких-то.
Это как видно?
Она
вот
хочет,
это
оно
как
хочет,
это
чтобы все было хорошо.
А, хорошо?
Оно хочет
это не
понять,
перемен.
Как сделать так, чтобы было хорошо. И им, экономисты, которым они доверяют, которые вот так окружают нынешнее руководство, экономисты хорошие все. 1000 экспертов работало над программой «Стратегия 2020». Других просто экспертов у нас нету. Значит, стратегия была очень осторожной. Но даже она показалась им чересчур радикальной. Давайте сделаем, чтобы все было хорошо, но чтобы при этом ничего не надо было делать. Ничего не надо было менять. Вот, пенсионная реформа. Вот, давайте вот давайте без накопительной части. Вот, давайте
то есть опять вернемся к распределению.
Часть, вот сейчас закроем дыру в пенсионном фонде. Это очень недальновидное, не стратегическое, а тактическое мышление. Потому что мышление после нас хоть потоп. Вот мы сейчас удержим ситуацию, а что там будет дальше? Ну, дальше что-то будет. И те же самые там молодые министры там, образования, министр образования, значит, по-прежнему вменяемые люди в финансово-экономическом блоке, пытаются президент сейчас создать экономический совет при себе, все те же самые люди туда войдут, он их повяжет обязательствами перед собой, придут угу. приличные люди, которые будут ругать, что вы работаете с Путиным, они будут говорить, ну, тогда придут другие, а с кем же нам еще работать, мы хотим в своей стране добра.
Да, вот Евгений Григорьевич Чесин придет тут через пару дней, вот ровно получит, видимо, этот же вопрос.
В этой логике, в общем, действительно можно работать, но просто все это бесполезно, потому что они не хотят стратегического видения, они хотят решать оперативные вопросы, затыкать дыры, душить пожары и приостанавливать наводнение. Вот. Очень хорошо поработали экономисты. Спасибо вам, показали развилки. Но мы здесь принимаем решение. Решение такое. Нам сейчас главное вот,
удержать ситуацию
и погасить социальные какие-то проблемы. Держать их на каком-то таком уровне. Им выгоден бедный народ, на самом деле. Умеренно бедный. Чтобы не помирали, а выживали. Тогда манипулировать на выборах легче. Кинул бутылку водки, да, добавил к пенсии чего-то. Человек за тебя проголосовал, потому что, как всегда, альтернативы нет. Вот эта логика искусственного поддержания бедности и отсутствия стратегического мышления на фоне вот ручного управления затыкания дыр, вот это и есть, собственно, политика, на которой они хотят держать страну, вот, очевидно, весь этот цикл. Плюс вот законодательная рамка для того, чтобы тушить все проявления альтернативной активности.
Хорошо. Значит, то есть рамка с этой стороны определена, и, как вы точно говорите, а рамка с другой стороны никак не определена, потому что нет ни очевидного вектора, ни ясной силы, и они очень разрознены, и нет лидеров. И те, которые могли бы быть лидерами, там, условно, консерваторы-силовики, как мы говорим в 96-м, господин Коржаков плюс духовный отец Сосковец, и дальше, значит, вот эту олигархию плюс модернизированная элита. Сейчас это можно было бы сказать, что вот при всем при том, ну, если не Сечин, то все равно консервативное крыло вот всей той части. И вроде бы через запятую там непонятно, где Медведев в этой системе координат, но хотя бы Прохоров, Кудрин и дальше к несистемщикам. Ну, наверное, вот эта вот часть. И чего? Прохоров говорит, не войду, и партию какую-то странную, такую закрытую создает. Кудрин, вот комитет некий, тоже партию не создает. Чего? Вот это что такое? А сколько ждать? А законодательная рамка такая, что они из нее не выскочат. И помочь им будет некому скоро.
Не, ну рамка, во-первых, расширилась. Во-вторых, просто они ждут тогда, когда можно будет выстрелить, да, потому что вот сейчас...
Когда? Когда? Вот сейчас еще
с точки зрения поддержки, ну, не знаю, то, что вот мы с Алексеем обсуждали... И,
с Кудриным имеется.
Ну да, Алексеем Леонидовичем, да, это выявить те силы, которые хотят вот этой умеренно правоцентристской какой-то альтернативы, да, потому что вот, насколько мы понимаем социологов, слово «партия» вызывает изжогу. те симулякры, которые будут созданы, там штук 500, да, от партии
пива. Ну, уже созданы, да.
От партии пива до партии, там, я не знаю, там, защиты узбеков от дорожных происшествий. Все это может вызвать еще большую изжогу. Поэтому какую-то свою базу надо выявить. Потому что, поэтому комитет Кудринский, он объявил поддержку гражданским инициативам от волонтеров там до какого-то местного самоуправления, до открытого бюджета. Надо выявить тех людей в регионах, которые а, разумны, б, в случае провала власти готовы взять ее на себя, ответственность, не только крик и ор, да, профессионализм и все остальное. Это занимает некоторое время. Никакие альтернативы не исключены. Это с одной стороны. С другой стороны, идут консультации между всеми теми людьми, которые представляет себя демократический спектр. Они сложные. Явлинский никогда не сядет там с бывшим СПСом. У них своя сложная история отношений. Но подрастают люди вот в этом левоцентристском, правоцентристском движении, которые могут оказаться умнее нас, того поколения, которое разодралось. Ты такой, ты олигарх, ты деньги получал у Березовского. Вот это, все эти обвинения, да, которые сейчас кажутся мишурой, они, тем не менее, играют среди тех грандов, которые составляли нашу политическую палитру справа, условно говоря. Но подрастают и левоцентристы такие, как мне очень симпатичные, Пономарёв, и оба Гудкова, и все остальное, с одной стороны. И с другой стороны, ну, Пархоменко, человек... Еще какой человек? Рядом с ним вот это вот выборщики. Люди? Еще какие люди? Московский референдум – это явление? Ого-го, какое явление. И так далее, и тому подобное. Поэтому ничего не стоит на месте, Анна. Никто абсолютно не, как говорится, сидит и не предается унынию и не посыпает голову пеплом. Вы увидите это, я думаю, начиная с осени.
Наушники возьмите, пожалуйста. Геннадий Сергеевич, Смоленская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, гости. Анна, вот кто-то сейчас сказал о Путине, что он наш президент. Может быть, он и ваш президент, он не мой президент. И он не президент моего народа, среди которого я живу. Вот вы тусуетесь, извините за это слово, в Москве. Но вот я вас приглашаю... В присутствии Анны посетить Угранский район Смоленской области. Открою маленький секрет. У нас открывается памятник погибшим воинам. Пришла телеграмма, первым номером будет Путин. Вот мы его ждем. И тогда, если будет корреспондент от Радио Свободы здесь, и тогда мы будем рассуждать по-другому. Кто у нас президент? Это самозванец по уши в крови. А вы о нем еще там, он так...
Геннадий Сергеевич, тем не менее, часть людей его выбрала в стране. Ничего с этим поделать нельзя. Да, может быть, не та часть, которую нам назвали, но, во всяком случае, часть людей точно за него голосовала. Вот просит Сергей прокомментируйте, пожалуйста, ликвидацию комиссии по модернизации и технологическому развитию, созданной президентом Медведевым, и непринятое им решение в недавнем заседании правительства по восстановлению лицензирования в строительстве и обрушении дорог острова Русский.
Не знаю, если Андрей может, я нет. Помню, была такая комиссия, мы писали им всякие материалы, кто ликвидировал, во что это все вылилось, пока не могу даже прокомментировать. А уж обрушение и так далее.
Ну, то есть, короче говоря, комиссию создали, закрыли. Ну, собственно, так же, как президент Медведев отменил уголовку за клевету, а президент Путин через полгода ее вернул.
Развернул назад.
Так же, видимо, и с комиссиями по модернизации. Муслим, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Да, мы вас слушаем.
Да, хорошо. Вы извините, пожалуйста. Я думаю, что прежде чем говорить о политике, надо снизу наводить порядка. Вот обратите внимание, не имея соответствующего диплома, преподают в школах, в колледжах, в техникумах. Вот какое они имеют право преподавать в школах? А потом говорим, почему у нас такое плохое общество? И несколько слов о политике я хочу сказать. Борис Николаевич Ельцин находился у власти 6 лет. Его люди до сих пор воюют за власть, да? И Владимир Владимирович Путин находится 12 лет у власти. Вы думаете, что кто-нибудь другой человек придет к власти? Владимир Владимирович Путин тихо будет сидеть смотреть, что ли? Спасибо за внимание.
Ну да.
Да, крик души.
Не будет.
Не будет. Хотя Борис Николаевич ушел, извинившись, но тоже ушел. Мог бы еще, наверное, посопротивляться, но не сопротивлялся.
Дмитрий Анатольевич будет доказывать Путину, что он достоин того, чтобы на следующий срок
прийти. Срок прийти, да-да-да, это, видимо, будет следующая
интрига. Потом скажет, что нет, не достоин, и тогда пойдет опять сам.
Ну вот просит вас, тем не менее, прокомментировать совершенно действительно земные вещи. Почему-то Андрей просит. Прокомментируйте необходимость отмены ЕГЭ в школах плюс установление предмета астрономия. Обама в США ЕГЭ отменил. Вот можно ли отодвинуть высшую школу от это мне говорят, можно ли отодвинуть высшую школу экономики от зловредного влияния? Это мне ответ. А вас просят прокомментировать про отмену ЕГЭ. Вот можно или бессмысленно?
Высшую школу экономики сейчас очень сильно критиковали за то, что она работает на Запад.
Да.
Но на Запад она не работает. Фонд Сороса пытался вкладывать деньги на самом стартовом этапе, потом собственно, все. Но во всех странах есть национальный экзамен. ЕГЭ – это национальный экзамен. Другой вопрос. Какие вопросы задаются на этом экзамене? Как организационно построена сама процедура? Конечно, никто от ЕГЭ отказываться не будет. Наверное, не надо. Но совершенствовать содержательную, особенно часть, на мой взгляд, конечно, надо. Мы все волнуемся за наших детей, за то, что они поставлены очень рано в конкурентную ситуацию. Но я не думаю, что это радикально ухудшает качество образования. Есть хорошие ученики и плохие, есть хорошие преподаватели и плохие. Есть умные вопросы в ЕГЭ, есть глупые вопросы в ЕГЭ, которые нужно просто убирать. У нас несколько, так сказать, искажённое представление о том, что все совсем плохо и так далее, и так далее. Хотя вот один из предыдущих звонивших указывал на то, что образование – это важная штука. Действительно, ничего важнее образования сейчас нету. Действительно, за это образование сейчас развернулась борьба, если его будут клерикализовывать, да, вводить НВП, и находя для этого еще каких-то учителей где-то, да, вот это будет как раз превращение мозгов молодых людей, бог знает что, с самого раннего возраста.
Дело Пусси Райт. Вот опять все зависло. Как вы думаете, понятно, что это тоже вполне себе идеологический такой оселок. Вот произойдет или посадят? Пустят или посадят? Вот что сейчас на самом деле происходит и в элите, и общество, понятно, оно опять тоже раскололось и крайне неоднозначно воспринимает всю эту историю, хотя она все-таки действительно из какого-то там уже 18-19 века. Тем не менее, ясно, что это идеологическая, политическая история, и она очень сильно определит вектор того, как и общество, и страна будут развиваться. Вот чего сейчас ждут? В общем, ведь уже 5 месяцев. Вот чего? Ждут вот этого ощущения?
Ну, вы же сказали, расколоты. Одни ждут одного, другие ждут другого.
Да, но вот принимающие решения. Следственный комитет у нас теперь такой инструмент, как я понимаю, и вообще правоохранительные органы. Обыски, аресты, это такой...
Я думаю, что мы просто должны призвать, да, попросить патриарха, в данном случае призвать его к разумному шагу.
Подождите, он примиряется. А патриарх-то при чем?
А потому что так у нас построено то самое общество. Ни СКП, ни суд. Мы это понимаем или нет? Мы-то с вами, наверное, понимаем, да, что если сейчас патриарх Кирилл, его аппарат, официальный...
Знаете, на что мне все вот эти вот верующие барышни говорили, и воцерковлённые? Да, но пусть они попросят прощения.
Ну, слушайте, это
вопрос...
Это не правовая категория.
Это вообще... Не... Так, а почему вы опять про патриарха в этом случае?
Я только потому, что вы сказали о прагматике этого, чего ждут. Прагматика такова, если он говорит, что я прощаю, ну, все, они на свободе. Если он говорит, не прощаю... Поэтому человек вчера сделал замечательный шаг, когда возложил и католикам, и православным в Хатыни, да? Делает изумительный шаг, когда едет в августе впервые за тысячелетнюю нашу историю в Польшу, и будет подписывать, насколько я знаю, исторический документ с Польской католической церковью, призывающий к нашему примирению. Если два народа могут примириться, то по теории слезы одного ребенка, он, мне кажется, должен и этих девочек вот так. Но это наш призыв. А дальше, зная нашу судебную и всякую остальную систему, мы понимаем, от кого это зависит.
Да.
Ну, в Польше, правда, католическая церковь сейчас тоже такой охранительный тренд у них очень...
Очень сильный.
Да, но тем не менее, вы скажите поляку, что, значит,
так сказать... Нет, это серьезная вещь, да.
Ну, вот, приблизительно так.
Хорошо, аресты и обыски – это тоже инструментарий ближайший очень? Я все пытаюсь выстроить сценарий.
Нет, конечно.
Это вот в связи с этим четырехугольником законодательства аресты и обыски – это инструментарий работы с публикой.
Все носит дидактический характер. Как процесс Ходорковского был поучителен и действует до сих пор этот урок, да, то же самое пусирают этот урок для остальных, поэтому их не могут мягко с ними обращаться, потому что нужно учить весь народ. Аресты и обыски тоже очень жесткая мера, слабо мотивированная юридически, абсолютно неадекватная, да, но нужно проучить
Ксению
людей,
Собчак,
чтобы не было, да, чтобы не
и
повадно
товарищ
было.
Навального.
Ну, Ксения Собчак тоже так легче учить на примере, который все знают. Вот вам пример, вот мы вас сейчас научим, что с этим примером. Никакие деньги не защищают, ни имя Собчака, ни... Все беззащитны, вот, ребята, не рыпайтесь, пожалуйста. В этом контексте, конечно, все равно могут посадить.
Да, это могут посадить, и репрессивный аппарат заработает, машины, маховик запустится уже так всерьез.
А это прецедент, у нас вполне себе прецедентное право, да, все начинают ориентироваться на образцы. Обратите внимание, что все судьи на любых процессах, процесс Козлова, там, супруга Ольги Романовой, значит, процесс пусирают молодые судьи, молодые женщины, которым там вокруг 30 лет. У них, по-моему, искренне так мозги настроены. Они хорошо знают букву закона, они не понимают духа закона, не понимают справедливости, да, что закон, прежде всего, вообще юриспруденция – это справедливость. Как говорили, рябление искусства, добра и справедливости. Вот это вот, это самая жуть, конечно, вот то, что у нас вся правоохранительная система настроена на... решение репрессивных задач очень удобно для нынешней власти.
Да, при двух юристах-президентах подряд, что особенно, конечно...
А это очень симптоматично. Юристы в данном случае не в позитивном контексте, а в негативном нужно рассматривать. Когда норму закона используют как репрессивный инструмент, а не инструмент справедливости.
Ну, хорошо. И, может быть, уже завершая, все-таки вот ваше внутреннее ощущение по поводу протестов осенью.
Опять опираясь на ту работу, которую делает Комитет гражданских инициатив, я хочу сказать, что целый ряд наших региональных потенциальных организаций, мы их еще, так сказать, никаким образом не оформляли, не регистрировали, хотят перейти от формата большой площади к формату дискуссионных клубов, типа клуб «Перестройка», если вы помните, в конце 80-х, начале 90-х годов, ну, вернее, конец 80-х, мотивируя это тем, что сложилось... группа очень влиятельная людей в регионах, которые хотят обсуждать вопросы по сути, вырабатывать программы, и площадь им немножко мешает, потому что она, как всегда, конечно, демагогична и очень разнопланова. Поэтому без националистов, условно говоря, без радикалов, но обсуждать. И обсуждать в формате больших дворцов культуры, если хотите, но не на улице. Вот, например, такое. И это предтеча партии, конечно. С моей точки зрения.
Игорь Юргис, Андрей Колесников, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в программе. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.